Рит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Московский окружной военный суд приговорил к 25 годам тюрьмы полковника службы внешней разведки Российской Федерации Александра Потеева, который сдал ЦРУ группу из 11 российских разведчиков-нелегалов. Суд признал, что Потеев работал на ЦРУ, начиная с 99 года, то есть больше, чем 11 лет. Будучи замначальника 4-го отделения управления Ц, Потеев курировал агентуру по всей Северной Америке. Каждого из данных им агентов он знал лично. Суд установил, что спецслужбы США контролировали российских разведчиков с начала их подготовки до самого ареста. Наблюдая на протяжении длительного времени за действиями российских разведчиков, ЦРУ получило ценную информацию о формах и методах работы российских спецслужб, средствах их радиосвязи и способах финансирования. Спецслужбы США точно знали, какие задачи были поставлены перед тем или иным нелегалом, однако сотрудники ЦРУ сразу не стали арестовывать проваленных Потеевым агентов, а своими действиями, это я цитирую заключение вот судебное, очень сильно ограничивали работу российской разведки, что сказалось на ее результативности. Одним словом, целых 10 лет ничего секретного в работе русских секретных агентов не было, по крайней мере для тех, против кого они вроде бы действовали. Поистине деньги на ветер, а также нервы этих людей и репутация российских спецслужб. Какая доля ответственности за случившееся лежит на российской внешней разведке и какие выводы мы должны сделать? Они должны сделать из этой истории. Об этом мы говорим сегодня. У нас в гостях первый заместитель главного редактора «Ежемесячника» «Совершенно секретно» Леонид Велихов. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами на связи ветеран внешней разведки Российской Федерации, член Совета по внешней оборонной политике Виталий Шлыков. Виталий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Но не внешней разведки, а главного разведнаправления
группы. Вот сколько вы меня учите, все
да,
ошибаюсь.
Ну, это хорошо. Вот...
Посерьезнее организация.
ГРУ, конечно, да. Конечно. Извините, пожалуйста. Но вот, ну, все равно не буду зарекаться, что в последний раз. Не в последний. Будем каждый раз учить. Итак, Потеев предал разведку на 55 миллионов долларов. Это один из заголовков, которые мы сегодня читаем. Сегодня все газеты вышли с этими прекрасными текстами, развеселыми, прямо скажем, про этого самого полковника. Почему 55 миллионов долларов? Потому что адвокат Потеева Андрей Кучеров сообщил, что спецслужбы за сдачу нелегального агента платят около 5 миллионов долларов. Помножьте на 11 человек, получается 55. Вот, считается, он столько заработал. Итак, вопрос вам, уважаемые слушатели. Слушатели, какой, считаете ли вы, что и российские спецслужбы, российская разведка тоже должна разделить ответственность вместе с Потеевым за все, что случилось? Или он один виноват? Он предатель, он один отвечает. Все честно. Пейджер в Москве 660-1046. Ждем смс на номер плюс 7-903-743-2801. Леонид, я вот хочу вашего мнения спросить о том, как коллеги Потеева, ну, его не просчитали. Как вам, вот как вы видите эти 11 лет, которые он жил рядом с ними здесь, в Москве? Про тех я пока еще не говорю. Как они, мы еще обсудим это, как они реагировали на своего куратора. А вот рядом.
История, конечно, совершенно фантастическая, даже если брать ее такую вот внешнюю официальную канву, то, что нам реально известно о Потееве. Как его можно было не просчитать, если уже после того, как он стал начальником одного из основных и такого, конечно... по существу своему главного отделения отдела СВР, занимающегося Северной Америкой, у него поочередно уехали в Штаты жена, сперва дочь, по-моему, которая стала там работать в консалтинговой фирме, потом жена, которая обзавелась там недвижимостью, и, наконец, сын, который сам, насколько можно понять, находился на работе, то, что называется, с доступом в Рособоронэкспорте, и он тоже, он уехал в Америку и остался там, и именно остался, они на протяжении нескольких лет там уже живут.
Жена-то потом вернулась.
Жена потом вернулась, да.
А эти остались?
Эти дети остались. Ну, случай, в общем, совершенно, во всяком случае, для практики советских времен, советской разведки, то, что мы знаем о ней, совершенно невообразимый, совершенно невероятный.
Так вот, может быть, не такой уж он теперь и невероятный. Может быть, там все это уже в порядке вещей, что дети за границей, не только, оказывается, у чиновников, а и у разведчиков тоже, вернее сказать, у чиновников, работающих в разведке. Может быть, поэтому они не обратили внимания,
что... Всё может быть, тем более, что если мы вспомним обвинение, которое было предъявлено этим самым 11, значит, нелегалам, это же был прежде всего нелегальный оборот наличных средств. Им же вменили в вину не шпионаж, это может быть в секретной части обвинительного заключения, которое нам недоступно и существует. Но вот это вот, а это тяжкое преступление по американским законам, что это были за средства? Они явно превышали те средства, которые были необходимы им, что называется, там, на пропитание и на существование. И как мы помним, уже тогда возникла версия, что на самом деле эти люди просто-напросто занимались транспортировкой и отмыванием непонятно какого происхождения капиталов неких высокопоставленных российских чиновников, в том числе, возможно, и чиновников спецслужб. Так что тут все, что называется, темна вода в этом озерце.
То есть вполне возможно, что Потеев обслуживал еще и другие некие другие интересы вместе со своей группой, такое тоже. Поэтому никто особенно и не обращал внимания на некоторые странности во всей этой истории.
Может быть и так. Тем более, если вот как мы видим уже из обвинительного заключения Московского окружного военного суда, вы зачитали эту фразу о том, что американцы ограничивали деятельность этих наших разведчиков. Я бы этих разведчиков, конечно, ставил по большей их части, в кавычки, и что это тоже не послужило никаким сигналом.
Это тоже я хочу отдельно обсудить. Что же касается личности Потеева, перед тем, как Виталий Васильевич обратится с тем же вопросом, как коллеги, вот как получи, как он видит эту ситуацию, когда коллеги не видят. Угу. Хочу сейчас в этих свежих газетах, этого нет, поэтому мне пришлось обратиться в старые за его биографией, за его отношениями с коллегами. Хочу почитать по аргументам недели. Такой маленький очерк они составили об этом человеке, мне кажется, любопытно. Люди, хорошо знавшие сбежавшего полковника, утверждают, что это был блестящий, эрудированный, обаятельный, с прекрасным чувством юмора человек. Рассказывают, что он был бессменным тамадой на всех застольях, любил выпить и хорошо закусить. По поводу зверского аппетита его все время подкалывали друзья. С точки зрения самого придирчивого кадровика, у Александра Николаевича Потеева была образцовая биография. Он родился 7 марта 1952 года в городе Луница, Брестской области, в Беларуси, в семье фронтовика. Его отец, танкист Потеев, воевал отважно и из-за боя в районе Метавы был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1972 году подполковник Потеев умер, так что на карьеру сына он повлиять уже не мог. Правда, Потеев-младший по его совету после службы в армии рядовым солдатом поступил в Минскую школу КГБ. Потом женился на своей землячке Марине. Скоро у них появилась дочь, через 3 года родился сын. В 1978 его перевели в Москву, но отнюдь не на блатную должность. И вот о том времени вспоминает экс-сотрудник КГБ СССР Федор Яковлев. Я знаю его с января 79 года. Мы вместе и даже в одной группе учились на КУОС, курсе усовершенствования офицерского состава, более известных как школа диверсантов, поскольку на них готовились кадры для спецназа КГБ СССР. В том же 79 году мы были направлены в Афганистан в составе группы спецназа КГБ «Зенит». В 81 мы снова пересеклись с ним в Афганистане в кабульской группе спецназа КГБ «Каскад-2». За участие в боевых действиях он был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Знающий такие люди такую награду уважают наравне с медалью за отвагу и орденом мужества. На штабном паркете их не дают. После возвращения из очередной командировки Потеева получили 3-комнатную квартиру в Москве в хорошем районе, в доме на Крылатских холмах. Но, однако же, накоплений у них особенных не было. Далее рассказывается о том, как однажды они обратились в милицию, потому что воры побывали в их квартире, похитили $3000 США. Ну, немного, считается, сравнительно, там вот сравнивает газета с похищенным у депутатши Слиски.
Да.
В общем, масштабы не те совсем. Правда, отмечают, его супруга была куда более хваткой до денег. Сначала она трудилась в ГСК 34 Крылатки, а затем уехала заниматься бизнесом в Америку, то, что вы рассказали. Сын окончил Международный университет ММУ, затем по протекции отца устроился в Рособоронэкспорт, позже тоже выехал в США. А дочь окончила ММУ, трудилась в московском представительстве корпорации «Американские советы по образованию» и вскоре уехала вслед за матерью и братом делать бизнес в США. Понятно, Понятное дело, что этим воспользовались американцы. И вот дальше. Бывшие коллеги Александра Потеева утверждают, что первый вербовочный подход к российскому разведчику осуществили через налоговую службу США. Пригрозили, что мать и дочь Потеева за недоплату налогов сядут в тюрьму, как знаменитый гангстер Аль Капоне. Потом дополнительные претензии по поводу сомнительного бизнеса русских предъявило Министерство финансов США, и разведчику сделали недвусмысленное предложение. Мужества отказаться у него не хватило. Но это только версия газеты «Аргументы недели». Но что же касается биографии, это не версия, это все так. И после анонса мы спросим Виталия Васильевича, как же коллеги проглядели.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы», в которой разбираемся, несет ли свою долю ответственности за случившееся, за провалы российских разведчиков, которых, правда, предлагает наш гость, называется «разведчиками» в кавычках. Леонид Велихов считает, что разведчики не надо так уж прям впрямую использовать это слово. Ну, разберемся, опять же, мы с этим. И я обращаюсь к Виталию Васильевичу Шлыкову, член Совета по внешней оборонной политике и ветерану ГРУ. Виталий Васильевич, что вы скажете о том, вот об этой непроявленной коллегами бдительности, которые сидели с ним рядом за столом в кабинете, на совещания ходили?
Ну, сначала я улыбнусь вашему возмущению и пафосу. Ну, какие могли быть у него коллеги? Нужно понимать, что такое нелегальная работа. Там вообще человека 2-3 знали этих людей, кроме, конечно, там технических и прочих специалистов, которые знали. Ну, что считаете, начальник, например, СВР знает лично имена разведчиков? Нет, конечно, просто...
Нет, Потеевское имя. Сколько человек знало вот этого Потеева рядом,
да,
с ним
Потеева
тесно?
Да, Потеева знали, я уверен, ну, так я десятки про него... или сотни людей.
Так я про это и спрашиваю, про десятки.
Ну и как вы хотите разглядеть шпиона? Ну что, в ГРУ работал генерал Поляков, 25 лет американским агентом. Да, Гордеевского кто-нибудь разглядел, что он был шпион много лет? Это очень вопрос, не имеющий такого ответа прямого.
Ну, Гордеевского как раз разглядели, он поэтому и бежал.
Через сколько лет разглядели Гордеевского?
Ну,
сколько ему
много.
Удалось?
Да,
нет, больше, чем 11 или меньше? Тут 11.
Да, я не помню по годам, но долго он работал, но, собственно, именно потому, что...
Нет, чтобы не валить ответственность на коллег, нужно вообще поговорить о том, как устроены разведки, возможно ли разведки без предателей и шпионажа. Возможно, но это разговор о других разведках, чем те, которые мы рассматриваем. ЦРУ, ГРУ, СВР.
Нет, Виталий Васильевич, вы меня, конечно, извините. Вот вы сказали, что есть технология работы таких чиновников, как Потеев, да? Вы мне скажите, он что, совсем человек, вокруг него коллектива нет, тесно общающихся коллег,
надо
которые разрабатывают
знать
с ними операции, например? Он что, один сам по себе решает, кого назначить?
Ну, разумеется, нужно знать, что нелегальная разведка – это дело очень немногих людей, практически нескольких человек. А остальные... Ну, они сами не подходят к этой проблеме, его коллеги многочисленные, тоже знают, что нельзя соваться в эту область, по рукам ударят. Нет, это коллеги раскрыть не могут. Это пустое обвинение их. Нужно говорить о структурах разведки, как они устроены, почему возникают предатели. Вот это сложный вопрос, но это скорее для писателей и людей, которые интересуются этой разведкой. Единственное средство против предателей, поверьте мне, их разоблачение, это иметь таких предателей в руках противника. Вот упомянули Гордеевского, что он сбежал. Да потому что его выдал наш агент у американцев. Поляков 25 лет проработал, и никто из коллег не заметил, в том числе, которые потом обнаружили массу отрицательных черт, что он работает. Пока Эймс не выдал его Так что, если обвинять коллег, вот, потеют, то только за то, что они не завербовали в их рядах соответствующего противовеса, который бы сказал, что Потеев работает.
Я поняла. Вот. То есть все вычислить, то есть здесь практически они бессильны, а только если буквально знают точно наверняка там и сдадут его оттуда, тогда да. А отсюда нельзя, не получается. Хотя, может быть, иногда и получается. Виталий Васильевич, вы знаете, я вот вычитала, и, кстати, Леонид, тоже хочу к вам обратиться, я вычитала, что очень мало таких дел доходит до суда, всего лишь 15 дел было за последние годы по государственной измене, и знаете, почему не доходят? Как объясняют нам, объясняют, я не знаю, правда ли это, объясняют, что поскольку человек, которого хотят судить, начинает резко сотрудничать со следствием, быстро, то дело до суда не доходит. Хочу я знать тогда, если, значит, получается, хватают такого человека, разоблачают, он сотрудничает, дело до суда не доходит. А как же его наказывают? Куда он потом девается? Вот этот сотрудник внешней разведки, изобличенный.
Что значит изобличенный? Изобличенный – это по суду.
Вот, до суда не доходит. Но я могу дать прямую цитату.
Знать, вот, позвольте так высказать мысль, что все разведки очень боятся разоблачений в собственных рядах. И при каждой возможности пытается замять. Ну, тот же Филби, возьмем другую сторону. Англичане отлично знали уже последние годы, что он работает на нас. Но не хотели разоблачения, потому что пойдут скандалы, снятие с должности и так далее. Для этого существуют контрразведки, которые следят за, в том числе, за этими службами и их руководством, которое избегает.
Лена, если можно, я не мешаюсь.
Леонид хочет сказать, что... Я только саму цитату, чтобы было точнее. Это я ведомости цитирую. За последние 10 лет до суда доведено не более 15 уголовных дел по статье 275 госизмена, сообщил бывший работник спецслужб. Большая часть таких дел до суда не доводится и не оглашается ввиду сотрудничества обвиняемых со следствием. Так что же дальше с ними происходит? Вот Виталий Васильевич говорит, действительно не хотят оглашать, например, потому что репутация. Все понятно.
Что здесь как раз было немного по-другому. Здесь, если мы помним, до Потеева ведь была другая история. Была история, которая вдруг внезапно, значит, открыл миру глаза на виновника провала этих наших 10 нелегалов, газет «Коммерсант». И появился некто полковник Щербаков.
Был такой.
Как, значит, тоже такой чертик из табакерки с массой, значит, совершенно каких живописных подробностей о том, как он входил в камеру к этому самому Хуану Ласара, он же Михаил Васенков, самый по всему ценный из этих схваченных тогда разведчиков.
Который успел поработать до провала.
До
2000 года.
Да. Ну, действительно, судя по всему, человек с большой биографией. Тут у меня тоже, я скажу, есть ряд вопросов. Значит, и этот Щербаков входил в камеру и говорил: назови свое настоящее имя, а Васенков говорил, что он вообще не понимает по-русски, и т.д. и т.п. И масса там была подробностей об этом Щербакове. Мало того, на следующий день после этой публикации наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что он обо всем этом знал в тот самый день. Причем, как он сказал, непонятно было, что он имел в виду под тем самым днем. Еще как-то какая-то у него была форма со всеми аксессуарами, что-то вот в такой его такой причудливой такой несколько манере выражаться. Но через несколько дней это достовернейшая, хотя она, конечно, достовернейшая была в кавычках, мы тогда ее обсуждали и, к слову, в этой студии с Володей Карамурзой, эта достовернейшая в кавычках версия рассыпалась, на смену ее вышла версия Потеева. Так что тут, как видно, как раз служба внешней разведки активно сотрудничала, значит, не со следствием, но, во всяком случае, с прессой, делая один слив, потом другой, и все это, конечно, страшно подмачивает и нынешнюю версию с этим вот самым Потеевым. Здесь много странных, на взгляд человека, пусть даже, так сказать, со стороны, поверхностно, как просто, так сказать, любопытство, занимающихся спецслужбами. Как могли оказаться в одной связке, в одной такой группе вот этот вот самый Хуан Ласара, который чуть ли не герой Советского Союза? значит, естественно, по секретному указу, и звание, естественно, было
так
получено...
Он герой по этому указу,
да. Да-да-да, в советское время. Да. И это самая Анна Чапман, которая даже, в общем, которая не была таким внедренным под особо тщательно выдуманной легендой.
Которая была русской по всем документам.
Которая была русской, которая работала по своими документами. Как они могли оказаться в одной этой самой развед-ячейке? Совершенно же было понятно, что эта Анна Чапман может легко завалиться, и она потянет за собой такую крупную, сверхкрупную рыбу, как этот самый, значит, бедняга Васенков. Тут крайне много таких деталей, которые просто опрокидывают наше представление о той тщательности, с которой должны работать спецслужбы и тем более нелегальная разведка.
Вот эти детали сейчас выплывают в деле. Наверное, судья, который оглашает приговор, не обращает на них внимания, что немножко странно звучат, но давайте мы обратим. Вот есть в материалах дела свидетельские показания агента Л, которому удалось избежать ареста и вернуться на родину. Он находился в Чили, это я цитирую сейчас «Комсомольскую правду», и вскоре собирался перебраться в США. 27 июня 2010 года ему позвонила некая дама. Это когда уже начали их брать, это 26, 27, 28 июня прошлого года. И, используя пароль, назначила встречу. На ней она не стала скрывать, что работает в ФБР, и предложила сотрудничество за 100 тысяч долларов. Этот номер телефона знали только жена нашего разведчика и Александр Потеев. Ему, поэтому он срочно вернулся через Аргентину на родину, и вот объявил, что Потеев, скорее всего, потому что знал его телефон. Очень неосторожно. Получается, 10 лет их вели, и вдруг начинают совершать какие-то вот такие ошибки, которые дают возможность людям узнать,
да, например, этого карата.
Вдруг, совершенно непонятно. Потом, вот, ну, я уж не говорю про эту Анну Чапман, которая так неожиданно все поняла, быстро разобралась, в то время, когда этого ничего не понимала, а потом вдруг сообразила, что Роберт – это не Роберт. Это, наверное, уже слышали наши слушатели эту историю. Более того, меня очень удивило, вот, например... Смотрите, тут какая-то история, сейчас вот я еще найду, их несколько прямо здесь. Это все истории, которые свидетельствуют о вине Потеева. Но мне, например, совершенно непонятно, каким образом эти люди до сих пор не понимали, что что-то не так. В каждой из этих историй говорится, почуяв неладно, она обратилась в Москву. Но все это происходит вот уже в июне. До этого были долгие 10 лет. И во всех газетах пишется, где ссылается на материалы дела, что да, они чувствовали что-то неладное, что за ними слежка, что за ними наблюдение, но они с этими жалобами обращались к самому же Потееву. И он их уговаривал, успокаивал. Вот, Леонид, как опытные разведчики могут жаловаться одному и тому же лицу столько лет? Одни из них жаловались 2 года, вторые 10 лет, там по-разному они работали. Одному и тому же, что за ними следят, он их успокаивает. Это что, серьезно? Это всерьез все?
Мне кажется, нет. Но, естественно, Виталий Васильевич нас может в этом смысле, что называется, подкорректировать. У него несравненно больший опыт и знания, но мне это представляется крайне сомнительным, потому что, естественно, особенно такие серьезные разведчики, как тот же, уже не раз мной упомянутый, Хуан Ласара, он же Михаил, если не ошибаюсь, Васенков. Но тут же разведчик консервируется, если не эвакуируется, при появлении таких серьезных каких-то симптомов опасности.
Мы продолжим сразу же после краткой сводки новостей программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. А сегодня я, кстати говоря, объявлю, что к Михаилу Соколову придет вовсе не шпион и никакой не разведчик, а Михаил Касьянов. И это случится в 7 часов вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. 6 из 13 пострадавших при пожаре на ГРЭС в Сургуте находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает региональный центр МЧС. Во вторник утром на газорегуляторном пункте ГРЭС, который был на ремонте, произошел взрыв газа и возник пожар. Обстоятельства случившегося выясняются. Президент России Дмитрий Медведев сегодня подписал закон, предусматривающий отсрочку от службы в армии для 18-летних выпускников школ. Верховный суд России предложил разделять призывы к терроризму и к экстремизму. Такое постановление принял сегодня большинством голосов пленум Верховного суда. Россия не получила денег, которые ей должна Белоруссия за электроэнергию, и в полночь прекращает поставки, заявил представитель российской компании «Интеррао». Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко встретится сегодня с президентом России Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить возможность ее назначения на пост спикера Совета Федерации. В Москве покончил с собой бывший высокопоставленный чиновник мэрии Александр Новиков. Власти Ливии резко осудили вчерашнее решение Международного уголовного суда, выдавшего ордера на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи и лиц из его окружения. Переходный национальный совет, созданный ливийскими повстанцами, наоборот, приветствовал решение Международного суда. В Греции проводится 48-часовая всеобщая забастовка в связи с предстоящим голосованием в парламенте по новым жестким мерам экономии. Четвертая с начала года всеобщая забастовка организована двумя крупнейшими профсоюзами Греции. Премьер Госсовета КНР Вендзабау находится с визитом в Германии, завершая европейское турне. Сообщается, что во время переговоров канцлер Германии Ангела Меркель намерена обратить внимание китайского премьера на нарушение прав человека в Китае. Это была краткая сводка. Сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем дело полковника Потеева. Спрашиваем вас, уважаемые слушатели, должно ли нести свою долю ответственности вот внешняя разведка во всей этой истории. Пока он один отвечает. Хотел, не отвечает. Он далеко, в Америке, но тем не менее 25 лет получил. Вот это вопрос вам. 8-800-200-22-12. Телефон прямого эфира. Пейджер в Москве 660-1046. Плюс 7-903-743-2801. Номер для СМС. В гостях у нас ветеран Главного разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации Виталий Шлыков и заместитель главного редактора ежемесячника «Совершенно секретно» Леонид Велихов, первый заместитель. И, Виталий Васильевич, еще раз, вот я формулирую вам вопрос. Итак, что мы читаем, выясняем в материалах этого дела, которые сегодня так открыто печатаются в прессе? Потеев отслеживал донесения от своих подопечных агентов США. Более того, лично отвозил им флешки для компьютерной связи и деньги. Встречи проходили на территории третьих стран. Но все эти встречи с подачей предателя фиксировались в ФБР. Как оказалось, многие разведчики... Вот я сейчас цитирую газету «Комсомольская правда». Как оказалось, многие разведчики почувствовали неладное и сообщали Потееву об интересе к ним со стороны неких лиц. Однако Крот успокаивал их и, естественно, не докладывал об этих подозрениях на вверх. Ну, еще не хватало, конечно. Та же Анна Чапман в последние дни перед арестом заметила наружное наблюдение и патрулирующие места ее нахождения вертолет. Потеев ее предупреждение намеренно проигнорировал. Точно такой же была реакция предателя на сообщение супружеской пары Гуриевых к малолетнему ребенку которых подошли двое и спросили мальчика, не говорит ли он по-русски. Но тут я уж совсем развеселилась, представила себе, я не знаю, Виталий Васильевич, как вы считаете, что это так вот ЦРУ прокололось? Подошли к ребенку разведчиков русских и спросили, не говорит ли он по-русски. Это такое возможно вообще-то в жизни или уж совсем?
Вообще-то в жизни все возможно.
Ну, понятно.
И прежде всего разведчик учится не паниковать при всяких подозрительных моментах в их жизни. Иначе с ума сойдешь, поверьте. Это да. Но доложить о всяких сомнениях не вредно, скажем так, положено. Но это ведь скорее анекдотом отдает все вот эти примеры, ну, мне, по крайней мере.
Ну, Виталий Васильевич, тут...
Ну, мало ли что покажет. Ну, дети выглядели по-славянски, например. И...
То есть к ним просто прохожие подошли элементарно?
Вполне возможно. Но на этой основе нельзя поднимать панику. Никто этого не делает. Поверьте, вот... из известных таких примеров, которые освещены в прессе и так далее, вот о Полякове давно докладывали, что он подозрительно себя ведет. Были люди высокого ранга, которые утверждали, что он шпион даже, и тем не менее никаких мер не принималось.
Ага.
Потому что, во-первых, как это генерал, вот шпион, это же безобразие, это удар по всем устоям и так далее. Ну, доказательства нужны. Доказательства.
Ну вот, Виталий Васильевич, ну хорошо, к ребенку, допустим, это вот сейчас втянули в материалы дела какую-то анекдотическую историю, когда явно просто прохожие подошли к ребенку и спросили, но я не думаю, что это все-таки ЦРУ так уж прокололось. А вот теперь я вам читаю другую историю, тоже из материалов дела по газете «Московские новости». Вот все с того же процесса. Смотрите, в случае с прошлогодним провалом российского разведчика Михаила Семенко вина Потеева оказалась очевидной. И дальше опять история, которую, ну, я только руками развожу, сейчас, может быть, вы прокомментируете. Разведчик, работавший в США под своим настоящим именем, 28 июня 2010 года должен был встретиться со связным в российском генконсульстве в Нью-Йорке. Однако 25 июня ему позвонил некий Макс и, назвав правильный пароль, попросил о срочной встрече 26 июня в Вашингтоне. Семенко удивился, так как чуть ранее это место встречи с агентами в службе внешней разведки аннулировали, и оно больше не должно было использоваться. Однако Макс настоял, и, несмотря на сомнения разведчика, встреча состоялась. На ней Семенко передали $5000, которые ему поручили отдать третьему лицу, а на следующий день россиянина задержали, а спецслужбы США в качестве доказательства его шпионской деятельности предъявили видеозапись этой встречи. Позже выяснилось, вот тут хохот уже, что среди всех, кто знал о работе Семенко в США, лишь Потеев был не в курсе того, что явка в Вашингтоне была аннулирована. Когда это решение принималось, он был в отпуске. Леонид, ну что вы скажете?
На мой взгляд, много чудного. На самом деле, я еще хочу подметить одну, по-моему, чудную вещь, и она проходит через все эти истории. Это то, что, во всяком случае, в традициях, в жестких традициях советской разведки было то, что легальная разведка, то есть резидентура, которая есть... естественно, в Вашингтоне и в других крупных странах и крупных городах, не контактирует с нелегалами. Так было всегда. Здесь мы видим, что просто они выходили на связь чуть ли не каждый божий день, встречались в кафе, значит, по открытым почтовым серверам обменивались информацией.
Знает, что квартира аннулирована, это место встречи аннулировано, и все равно идет. У него подозрение, а тот а Макс настоял. Виталий Васильевич, ну вот что скажете вы о настойчивом Максе, например?
Ну что, во-первых, уже, по-видимому, начала играть контрразведка в кошки-мышки.
Чья?
Вот. Американская. ФБР, конечно,
вело. Да я-то сейчас спрашиваю про Михаила Семенко. К нему приходит Макс некий и говорит, давай встретимся вот в этой квартире. Ну, а что? Он-то знает, что она год как не используется, она заблокирована, эта квартира, и все равно туда идет, берет у него деньги.
Доверие. Ага. Ему же в голову не приходит, что он работает с предателями. Вот молодец, вот прямо слов не нахожу, Чапман, который почувствовал, что тут... Не то. А все вот ветераны, которых вы цитируете с огромным стажем и так далее, ничего не почувствовали. Но это естественно. Когда долго живешь в стране, уже привыкаешь, и чувство опасности притупляется. А вот свежей новенькой девочки, это оно было обостренное. Ну вот поэтому сочетание опытных и молодых кадров в разведке очень важно. Но я хочу поправить. Но вот я говорю, как вот могли вместе быть такие
да,
люди?
Да, вот Леонид Чапман, удивляется, да.
Да, и так далее. Да не были они вместе. Не были. Они друг друга не знали. И они не встречались. Ну, это нужно знать, как работать. И они знали, только через Потеева были объединены. Поэтому что тут...
Ну вот, наверное, один из уроков, вы меня извините, что я, конечно, не работаю во внешней разведке, но, наверное, один из уроков, который нужно извлечь, что не может такая большая группа быть объединена одним человеком. Таких больших, таких разных людей с разным стажем не может все висеть, вся связка на одном единственном человеке. А вдруг он окажется предателем?
Конечно, Виталий Владимирович, согласитесь, что просто таких уловов количественно, по-моему, в истории разведки и не было. Как же так получилось? Значит, там действительно они были связаны в одну ячейку и, потянув за одну ниточку, вытянули всех.
В центре связаны через руководителя.
Да. Так это правильно разве, когда один человек связывает вот столько? Это вот это вот. Может, их группами как-то маленькими развязывать по этим руководителям?
Понимаете, это надо знать. Разведка иерархическая, даже бюрократическая структура. Там есть начальники. На каком-то начальнике есть начальник, который все знает. Ну что, нельзя ему доверять? Ну, все было связано на Потееве. Конечно, иметь столько нелегалов в Америке, даже при всех наших плохих отношениях, ну, это перебор. Что тут говорить?
Так их поэтому, видимо, может быть, их и было-то такое количество, по крайней мере, потому что все их им позволили иметь такое количество.
Ну,
ведь они же все уже были не нелегальные, это же были не шпионы, не разведчики, это же была группа актеров в театре. Они 10 лет были на сцене.
У журналистов проскальзывают.
Виталий Васильевич, они на сцене работали.
В кавычках берем слово «разведчик».
Нет.
Оскорбительно.
Нет, все понятно. Они не знали, что они актеры. Но за ними как в театре наблюдали. Они действовали, работали. Они как в кино снимались, понимаете? Какие же
они этого не знали?
Да, они этого не знали.
Они жертвы. Правда. Они жертвы.
Это правда.
Вот. Как это получилось? Я думаю, с подробностями мы через некоторое время узнаем. Можете не сомневаться, что Потеев мемуары напишет. И на кое-какие ответы, которые мы сейчас, вопросы, на которые ответов не имеем,
а, кстати,
мы там найдем. Да. Третьяков написал же свою книгу.
И чем закончилось?
Ну как, оно много стало, ясно.
Ну да.
А ведь тоже никто не знал
Третьякова.
И не подозревал такого.
Не, ну Третьяков умер своей смертью.
Дело, но он сколько работал.
Ну, будем, да.
Да не раскрытый тоже. Написал, принято, сейчас пишут мемуары.
Я как раз к вопросу о деталях хочу спросить у Леонида. Леонид, как вы считаете, вот ваша версия, почему вдруг этот процесс так лихо раскрыли? Смотрите, такие подробности, все, практически все материалы дела в прессе, приговор суда расчленен на параграфы и разбросан по всем агентствам. Как это так? Почему?
Да, конечно, обычно всякие такие процессы идут в абсолютно закрытом режиме, о приговорах, на примере того же не раз упоминавшегося Виталия Васильевича, генерала Полякова и тех, кто был с ним связан, по Полищуку и прочим, мы узнаем вообще после их исполнения, а не только что после вынесения этих приговоров. А здесь все так шло, и приговоры, тем более приговоры, которые выносятся в заочном режиме, также был вынесен приговор Олегу Колодину, и тоже об этом все уже, что называется, задним числом была информация. Так что мне кажется, что это свидетельствует еще одно доказательство того, что все-таки эта история была с самого начала была превращена в такую промоушен-акцию. В такой пиар непонятно.
Пиар чего?
Вот, другое дело, что непонятно чего. Непонятно чего, но мы помним, что этих, в общем, так все-таки, во всяком случае, как бы Виталий Васильевич убедительно нам не объяснял, он, естественно, говорит очень убедительно о том, что вот, возможно, масса случайностей и так далее. Но на взгляд стороннего наблюдателя эти люди во главе с Анной Чапман выглядят страшными неумехами. И то, что их приняли как героев, и то, что наш премьер-министр, значит, их принимал и распевал с ними, с чего начинается Родина и так далее, это, с одной стороны, добавляло только некой такой анекдотической нелепости в эту ситуацию, а с другой стороны, каждый раз еще более подбрасывало, что называется, гирек на весы тех, кто считает, что все это такая пиар-акция. Опять же, другое дело, ну... Послужит ли эта история доказательством сколько-нибудь успешной работы и состоятельной деятельности наших спецслужб? Я не уверен.
Но я уж не говорю о том, что если изучать материалы того дела американского, ведь они же под микроскопом, они же их вели, вот опять же, то количество, ровно количество лет, которое работал Потеев на американцев, а это все-таки больше, чем 10, и там ведь... показывались в этих материалах, как я понимаю, задания, которые им давали, и до чего же они тоже выглядят анекдотическими, там же достаточно смешные вещи им поручали выяснить этим кадровым разведчикам, вот тому же Михаилу, которые, ну, вещи, которые можно в интернете открыть, узнать.
Ну, уже, во всяком случае, в Викиликсе больше, по-моему, ценной информации оказалось такого рода, чем то, что они накопали.
Виталий Васильевич, вы считаете, вот в тех материалах американского дела можно определить, чем они, насколько серьезными были задания, которые давались им центром?
Нет, конечно. Нет, конечно. Они это все скрывают. У них
и американцы, тоже
есть,
скрывают.
Они, конечно, все поняла. Ничего в суде не представили, на что можно было достоверно ссылаться.
То есть все эти анекдоты, это так, для прикрытия?
Для прикрытия, ясно, сами понятно. Понимаете.
Понятно.
И опять же,
неизвестно, что они еще прикрывают.
Угу. И неизвестно, что они у себя оставили про запас. А вот это уже укладывается
в вашу. Вот это правильно.
Это с одной стороны. С другой стороны, вот я читал это обвинительное заключение, оно сейчас в доступе. Это, в общем, достаточно объемное такое. 35, кажется, страниц убористым шрифтом
на
таким.
На английском языке.
На английском языке, да. Убористым шрифтом, таким машинописным, имитирующим машинописный. И там обратим внимание, что там сугубо какие-то конкретные детали, как проходили их встречи, благодаря чему эти встречи, как они фиксировались, так далее и тому подобное. Содержание этих встреч не раскрывается. В нашем этом обвинительном заключении, не в нашем, а в российском, по Потееву там столько такой, какой-то такой словесной пропаганды, что тоже это как это, ну, невыгодно, что ли, контрастирует. Оно каким-то выглядит не деловым, что ли. Оно каким-то тоже немного отдает, по-моему, таким пиаром, то, что называется.
Да, вот там очень судья хвалит Анну Чапман за то, что она сделала. Очень лексика такая, не казенная, не бюрократическая, такая действительно пиарская.
И откуда судья может судить о том, что Анна Чапман сделала?
Как она себя героически повела. Похвалил, одним словом, очень похвалил, причем в заключении в своем. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях первый заместитель главного редактора «Ежемесячника» совершенно секретный Леонид Велихов и ветеран главного разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации Виталий Шлыков. Обсуждаем мы дело Потеева. И теперь я начну... Ой, очень много нам уже написали. И давайте послушаем звонки. Екатерина из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Мы живем в стране, в этой стране, в которой все девальвировано, в которой все продается и покупается. Поэтому вот эта вот история с осуждением мало кого взволнует. Потому что слова «Родина» остались в прошлом, великая наша Родина, только на памятниках героев Брестской крепости.
То есть, Екатерина, предательство Потеева вас лично не задело, не возмутило, за сердце не взяло? Интересно.
Это которая умирает.
Интересно. Лариса Дмитриевна, здравствуйте, а вас?
Добрый день.
Да, как этот человек?
Сказать? Я знала заочно двух людей, которые работали. Естественно, я не разбираюсь, где какой разведчик. Вот он едет в Африку, у него двое дочерей, жена. Он знает, что оттуда он принесет бриллианты, стоит жемчуг. И вот, кстати, значит, почему же эта работа, видно, стала не очень опасной? Почему же своих детей? Вот Анна Чапман, она же Кущенко, она же дочь высокопоставленного человека. Он же не побоялся, что ее жизнь или здоровье будет что-то угрожать. Ну, попалась. Она да ее сейчас бы, если бы пустили, она туда бы поехала. Да она бы ее не удержали. Только ее не пускают сейчас.
Да, Лариса Дмитриевна, спасибо.
И какая сейчас, обратите внимание, этот конкурс в Академию ФСБ? Дети идут, там уже в третьем поколении, потому что ничего не опасно.
Очень хороший звонок, Виталий Васильевич, это к вам, конечно же. Лариса Дмитриевна правильно ощущает, что это становится таким аттракционом уже участие в разведке, учеба в этом вузе?
Не понимаю я вот эту жестокость. Аттракцион – это с точки зрения слушателей, зрителей, но для этих людей, поверьте мне, это был не аттракцион.
Угу.
И это произошло, вот поверь, я хорошо с историей разведывательных всяких операций знаком. И это чудо, вот такой исход этого дела. Все эти люди могли получить пожизненное заключение на той информации, которая у них была. Потому что шпионаж в Америке карается почти на уровне изнасилования. Очень жестко. И здесь нужно понять, что наши руководители, прежде всего президент, впервые поломали практику делать, что пусть как-нибудь выкарабкиваются разведчики сами, а мы потом попытаемся им помочь, обменяем или еще как-нибудь. Тут впервые признали их сразу же за несколько дней. И, насколько я знаю, не без споров, именно советскими гражданами. Ну, историю мы разведок не изучаем. Тот же Абель упорно говорил, что он американец и все. И никогда не признавал. Там же было запрещено признавать принадлежность к разведке.
Ну вот это сообщение МИД 29 июня 2010 года висело на официальном сайте. В связи с обвинениями, выдвинутыми в США в отношении группы лиц по подозрению в разведдеятельности в пользу России, сообщаем, что речь идет о российских гражданах, в разное время оказавшихся на территории США. Они не совершали каких-либо действий, направленных против интересов США. Это было 29 числа, уже когда они все сидели.
Да, тут здесь можно две детали. Во-первых, все-таки им не было предъявлено обвинение в шпионаже. Им было предъявлено обвинение отмывании средств, уклонению от уплаты налогов. И действительно, они могли быть здоров сколько лет, потому что тяжелее преступление в Америке. Уклонение от уплаты налогов в Америке – это хуже убийства. Как говорят, конечно, шутники. Это, тем не менее, они бы получили «будь здоров» сколько лет. И в этом Виталий Васильевич совершенно прав. Другое дело, что все-таки даже по официальной информации предложение об обмене поступило с американской стороны. Звонок был от президента Обамы, президенту Медведеву, а не наоборот. Так что это все-таки тут добрая воля была проявлена американцами. Ну и, конечно, совершенно согласен с Виталием Васильевичем. Слава богу, что наши руководители не стали там упираться, отпираться и пошли на диалог.
Разведка и предательство идут рука об руку, так было и будет, пишет Сергей из Москвы на пейджер. А человек по имени Разберг пишет в интернет: предательство на Руси всегда было, причин много, видимо, оно было, есть и будет. Дело Потеева похоже на времена 1937 года, и сомнительно, чтобы шпионы в США занимались чем-то более серьезным, чем занятие проституцией. Здравствуйте. В другое не верю, скорее это месть Путина за Аньку Чапман. Федор из Санкт-Петербурга вот так вот все это трактует. Господи. Роза пишет: что наши шпионы Чапман и другие разведывали в США. Может быть, этого полковника надо наградить за то, что он их выдал? Может быть, он спас чьи-то жизни? Мы знаем, что наши разведчики убивали в разных странах бывших своих соратников, а теперь они у нас на ТВ ведут программу, пропагандируют проституцию как шпионскую деятельность. Что-то сегодня на проституции наши слушатели все как-то так останавливаются. Она не проститутка, она всего лишь снялась обнаженная в мужских журналах. Это, как сказать, это ведь, как это называется-то? Нудизм, может быть, нет?
Ну, может.
Ну, что-то в этом роде.
Эксгибиционизм.
Да, 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 да. И мы послушаем Елену из Москвы. Здравствуйте, Елена.
А вы зря удивляетесь заявлению вот предыдущей девушки о продажности. Угу. Если все наши высшие чиновники, высшие, повторяю, позволяют себе продавать свою честь и совесть, посмотрите хотя бы на особняки любого из них, просто любого можно брать, себе это позволяют, почему там какой-то полковник или кто не может продать свою честь и совесть? Угу. У них хороший пример, от, снизу доверху. Да. Почему эти люди росли в том же государстве, в каком росли и наши министры, замминистры и прочее? И гораздо более низкие должности занимают.
Да, да, вот хороший вопрос. Виталий Васильевич, действительно, почему разведчик должен быть априори более совестливым, чем чиновник, чем глава администрации президента, не говоря уже о замглавы администрации президента?
Да потому что он сам делает выбор, когда решает стать разведчиком. Он берет на себя очень много обязанностей быть в чужой стране.
Риск.
Бросить.
Берет на себя риск.
Да нет, ну тут психологически очень много.
Да.
Родных отказаться, от родных, скажем так, березок, в чужую среду погрузиться. Ему деньги уже не интересны. Разведчики вот нелегальные. Но для них деньги – это скорее признак опасности. Потому что засекают, человек начинает тратить непосредством. Я бы вот этим людям, которые вернулись, сейчас спокойно доверил любые деньги, не сомневаюсь, что они их не присвоят. Ну... Поэтому не будем путать нашу коррупцию. И вот это хотя бы что-то немное, что у нас, не скажем, святое, но что чистое и благородное, вот разведчиков марать в одну...
Нет, ну, Виталий Васильевич, да. Конечно, согласен, что если они моральные люди, они денег уже не присвоят, учитывая, сколько на них потрачено. Вот спрашивает наш, например, в интернете, нас спрашивает Ресинкер. Чем вообще занималась эта группа Чапман-Кущенко? Зачем она была нужна? Какую пользу принесла? Сколько стоила? Что за сакральное место службы в внешней разведке? Ни бюджета, ни отчетов. Ведомости, хочу сверить с Леонидом, вот верит он этим цифрам или нет. Ведомости пытаются посчитать, сколько стоило все это. Как следует из приговора, вся деятельность разведсети, высланных впоследствии США российских агентов, проходила под контролем американских спецслужб. А это значит, что были впустую потрачены оклады для них около 1,5-2 миллионов на всех в среднем за 10 лет. Расходы на обучение около 1 миллиона на каждого, всего около 10 миллионов. Расходы на легализацию в США до 1-2 миллионов на каждого, всего до 20 миллионов. Кроме того, под контроль американцев, скорее всего, перешли и те оперативные суммы, которые полагались для действий в особый период, около 10-20 миллионов на всех. То есть сумма достигает примерно 50 миллионов, может достичь 50 миллионов долларов. Ну, куда больше?
Я не буду, да, естественно, что называется, спорить по цифрам, но совершенно известно, что деятельность нелегальной разведки – дело крайне дорогостоящее. Это одно. И второе, что я еще хотел бы прокомментировать. Ну, конечно, можно так свято верить в то, что разведчик работает за идею, за березки, за родину, но вместе с тем, я думаю, психология разведчика – это либо в хорошем, либо в плохом смысле, это психология авантюриста, это человека, это психология игрока. Поэтому здесь так уже, так сказать, уповать на его моральные начала, разведчик занимается неморальным делом. По определению. Это вовсе не значит, что он обязательно негодяй, мерзавец и так далее и тому подобное. Но разведка – дело аморальное. И то, что, чем занимается, собственно говоря, разведчик, он выведывает секреты, он вербует других людей, в том числе своих коллег из противоположной разведки. Но ничего в этом, как бы так сказать, такого морального в этом нету. Поэтому, конечно, и происходят с разведкой такие проколы. Это одно. И второе, что я не могу не согласиться с нашими слушателями, что это вот самое дело, как мы угодно его можем его называть, делом вот этой вот десятки разоблаченных нелегалов, делом полковника Потеева, делом полковника Щербакова, оно, конечно, типично для современного такого, так сказать, морального состояния России, российского общества и нашей страны в целом.
Алексей Гудаут из Абхазии, вы знаете, вот такую версию выдвигает, что случилось с Потеевым, почему он предал. Какие мотивы, кроме корысти, могли руководить полковником службы внешней разведки России, сдавшим своих коллег, работавших в США, можно предположить, что он трезво и объективно оценил политическую ситуацию, сложившуюся на своей родине, вследствие руководства другого полковника, и пришел к выводу, что в отношении к такой родине, руководимой таким полковником, нельзя совершить деяние именуемого, нельзя совершить деяние именуемого предательством. Вот такое вот заключение сделано. Что не сделает, то не будет предательством, что вот такой полковник руководит. Вообще-то никакого... И вы знаете, я не вижу никакого... Вот я читаю много сейчас пейджеров, просматриваю, пролистываю, хочу какие-то осуждающие прочитать мотивы. Я не вижу. Я вижу, осуждают власть, осуждают в Кремль, осуждают внешнюю разведку, соглашаются, что нельзя такую большую сеть на одного человека вешать. Но я не вижу возмущения, негодования. Николай из Москвы, здравствуйте. Может быть, вы сейчас возмутитесь вот этим человеком, который предал своих товарищей?
Я считаю, что предательство полковника Пеньковского спасло нас от Карибского кризиса. Ну, а был еще такой старший лейтенант Дуленко, который сдал на Окинаву, посадил наш суперсамолет. Ну, а сдались и наши вот убийцы, который убил Бендера, убил, он сдался, перешел в РГ. И Хохлов сдался, тоже потенциальный убийца. И очень много, до бесконечности можно перечислять. Но я считаю, их психология такая. Когда они увидели, что сдают Лурдос, разведывательный центр на Кубе, и базу там Камрани во Вьетнаме, и нашу разведывательную станцию «Мир», как ни говори, утопили в океане, то как можно относиться? Они не хотят быть шестерками у шестерок. Лучше сразу служить у Тудзова. А вы как считаете? Спасибо.
Спасибо, Николай. Это, конечно, Виталий Васильевич вопрос. Виталий Васильевич, вот что вы скажете? Что если польза... Бывает ли так, что предательство приносит пользу? Вот так вот. Виталий Васильевич?
По идейным мотивам есть идейные мотивы и меркантильные. Если человек идет в разведку по каким-то меркантильным соображениям, ну, это одна вещь. Но ведь нельзя отрицать презумпцию невиновности, что разведчик идет потому, что любит свою родину, считает, что он ее должен защищать, и ради этого даже гнет определенные право и даже моральное, занимаясь вот такой сомнительной в целом, действительно, тут, Леонида, можно сказать, профессией.
На этом ставим точку. На волнах Радио Свободы была программа «Час прессы», а дальше «Поверх барьеров».
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Союз архитекторов России отказал Народному фронту.
Комментарии экспертов.
Фильм «Шапито Шоу» на Московском фестивале. И 4 часов не жалко.
Право автора.
Валерий Панюшкин предлагает не учить детей побеждать.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».